Глава третья. У Давида Соломоновича. Лёшка шагал по разливам луж большого города. В некоторых местах через особенно широкие разливы были перекинуты деревянные мостки. Кое-где удавалось их по-молодецки перемахнуть, но в большинстве случаев оставалась надежда только лишь на свои крепкие кожаные сапоги. К главной базарной площади Бухареста он добрался серьезно подмокшим и со следами брызг грязи на шинели и на штанах. Вот и знакомое здание цирюльни. Здесь в подвальчике располагалась лавка местного менялы Давида. Спустившись по узкой каменной лестнице к массивной дубовой двери, Алексей с усилием толкнул ее и зашел в уже знакомое ему затемненное помещение. На длинном прилавке, перегораживающем коридорчик, стоял небольшой масляный светильник, слегка подсвечивающий вход. Еще одна толстая сальная свеча освещала сгорбившегося за столом в самой глубине комнатки пожилого седобородого еврея в маленькой вязаной шапочке кипи на макушке.
«Ой-ой-ой, кого я вижу!» Скинул он радостно вверх руки при виде Алексея. «Это ведь тот достойный молодой русский офицер, который почти 2 года назад пообещал еще раз навестить бедного старого Давида в его скромные холодные обители. Как же быстро летит это время! Вы, господин, в самом рассвете сил, а мы все больше и больше стареем!» Продолжал он причитать, семеня к прилавку и откидывая его крышку. «Проходите же скорее в комнату, Алексей, по батюшке, если мне не изменяет память Петрович, и присаживайтесь прямо вот сюда, к самой печке. Ради такого гостя я позволю ее себе жарко натопить и, пожалуй, добавлю нам еще немного света».
«Здравствуйте, Давид Соломонович», — улыбнулся Егоров, присаживаясь на предложенный ему массивный стул со спинкой. «Не прибедняйтесь, вы прекрасно выглядите и, как я вижу, все так же бодры и полны сил».
Что вы, господин офицер?» — замахал тот рукой. «Какая там может быть бодрость и какие могут быть силы у старого и больного еврея? Меня только и держат на этом свете хлопоты, как устроить своих близких в это непростое время. Да еще забота о моей дорогой больной Сарочке».
И он, грустно качая головой, открыл дверку печки, засовывая в ее топку несколько полешек. Затем зажег еще один светильник на стене и, подойдя к Алексею, учтиво поклонился.
«Еще раз рад вас приветствовать, Алексей Петрович, моей скромной лавке. Вас привело ко мне какое-то дело, или вы просто пришли проведать старого Давида?»
Глаза меняло на его худом и смуглом лице горели живым огнем. Они очень контрастировали со всем этим унылым внешним видом и той серой обстановкой, что сейчас царило в его лавке. «Мне, конечно же, действительно очень приятно вас видеть, Давид Соломонович», — приветливо улыбнулся старику Егоров. «Но я все же вынужден вам признаться, что меня к вам сегодня привело еще и одно весьма деликатное и серьезное дело». И он сделал многозначительную паузу.
«О-о-о!» — протянул меняло. «Тогда подождите меня одну минуточку. Не нужно, чтобы двум серьезным и порядочным людям мешали бы при таком деликатном разговоре посторонние люди».
Он быстро засеменил к входной двери и, звякнув металлом, закрыл ее сразу же на 2 больших массивных заслона.
«Так и я внимательно вас слушаю, Алексей».
И он склонился перед егерем. «Давид Соломонович, присаживайтесь, пожалуйста». Лёшка кивнул на стоящий неподалеку табурет. «Мне право неловко сидеть перед вами, развалившись на этом троне у горячей печи, тогда как сам хозяин стоит рядом на ногах». «Нет-нет-нет, и не спорьте, пожалуйста», — улыбнулся он, видя, что меняло хочет ему что-то возразить. «Поверьте мне на слово. Если вы будете сидеть со мной рядом, то нам с вами обоим будет гораздо удобнее вести наши дела».
«Ну что же, желание гостя, а уж тем более делового партнера, для меня закон!»
— кивнул, соглашаясь хозяин лавки, и присел на указанный Алексеем стул.
«Я весь во внимании!»
«Давид Соломонович, прошу вас меня выслушать и не торопиться со своим ответом. Дело, которое меня к вам сюда привело, действительно, скажем так, весьма деликатное. И мне бы очень не хотелось, чтобы наш разговор стал достоянием чьих-то ушей за пределами этой комнаты». Лёшка сделал многозначительную паузу и посмотрел пристально в глаза Менялы.
«Эх-эх-э!» — протянул укоризненно старик, качая седой головой. «Молодой человек! Вы уж простите меня за эти мои слова, но я ведь уже 30 лет веду самостоятельно все это семейное дело после того, как приставился мой многоуважаемый отец. А старый мудрый Соломон, когда он лежал на своем смертном одре, дал мне один хороший и добрый совет — это быть всегда честным с людьми и держать свой язык за зубами, чему я всю жизнь следую и чему учу своих сыновей и внуков. Вы можете быть совершенно спокойны, Алексей. Как знать, может быть, еще и не раз, и даже не два со мной или уже с моими сыновьями. Вам еще предстоит вести общее взаимовыгодное дело».
«Хорошо», — кивнул Лешка, — «тогда я совершенно спокоен. Дело в том, что мне от вас нужно то, чего я никак не могу найти, пожалуй, во всей Валахии и даже в окружающих ее землях. Ваш же опыт, умение вести дела и, самое главное, это ваши обширные связи, внушают мне определенную долю оптимизма. И я даже уверен в том, что именно вы-то мне и сможете помочь. Ну, а я готов вам за это хорошо заплатить». И Егоров продемонстрировал увесистый кожаный кошель.
«Что же такого нужно уважаемому мной господину офицеру, что он даже за хорошие деньги не может найти в таком большом городе, как Бухарест, и даже во всей нашей обширной Валахии?»
Поднял в удивлении брови Менялы. «Мне нужно винтовальное нарезное оружие, Давид Соломонович». «Да-да, не удивляйтесь, пожалуйста, именно за этим я сюда к вам сейчас и пришел. Поверьте мне, что это такой же товар, как и все прочие, и он тоже стоит своих денег. А значит, вы или же ваши соотечественники, славящиеся особой предприимчивостью и умением налаживать нужные связи, вполне даже смогут его найти, ну и доставить сюда к вам. Я же готов платить за нарезное оружие золотом. Посмотрите, пожалуйста». И Егоров подал старому еврею одну из тех тяжелых золотых монет номиналом в 500 пиастров, которые подобрали еще год назад егеря его заслона в дальнем забалканском выходе. Давид Соломонович осторожно обеими руками принял драгоценность и учтиво поклонился Егорову.
«Мне нужно немного времени, чтобы проверить эту монету. Надеюсь, вы ведь не будете против, Алексей Петрович? Сами понимаете, в такое непростое время нужно быть везде и во всем внимательным. И определенная осторожность никогда здесь не будет лишней».
«Да, разумеется», — кивнул офицер. «Делайте все, что положено в таких случаях, Давид Соломонович». И Менялы, вежливо поклонившись, засеменил к своему столу. Так же, как и 2 года назад, он зажег у себя пару свечей, достал аптекарские весы, лупу, какие-то пузырьки с жидкостями и инструменты. Проверив все самым тщательным образом, он, наконец, выдал свой вердикт.
«Монета подлинная, с положенным ей весом, и находится в прекрасном состоянии».
«Еще бы!» — усмехнулся про себя Егоров. «Как-никак с султанского казначейства для подкупа австрийских и прусских вельмож ее везли. А тут, на тебе, русские егеря как-то вдруг совсем не кстати подвернулись. Ну вот и пусть теперь, супротив своих хозяев, послужит». Сам же он взял протянутую ему обратно монету и на глазах уменял и уронил ее обратно в свой объемистый кожаный кошель. Давид Соломонович внимательно наблюдал за всеми этими манипуляциями хозяина золота, и когда этот аппетитный, завязанный шнуром мешочек скрылся в кармане камзола, все-таки не удержался и тихонько вздохнул.
«Ага, глазки-то горят», —
подумал с иронией Лешка. «Ну что, наживку мы заглотили, а теперь будем договариваться?» и он, как только мог более равнодушно, взглянул на Менялу.
«Нет, Давид Соломонович, ну, конечно, если для вас это дело представляется слишком уж сложным, а все предстоящие хлопоты со столь специфичным товаром не несут вам хорошего барыша, то мы легко можем сменить тему нашей беседы и поговорить за что-нибудь другое».
«Ну куда вы, молодой человек, спешите? Так ведь в спешке серьезные дела не делаются», — пробурчал старый еврей и почесал кончик своего длинного горбатого носа. «Работа эта действительно непростая. Я ведь с оружием и вовсе никаких дел до этого не имел. Но признаюсь, что она меня заинтересовала, и я все-таки попробую вам помочь. Но для начала вы должны мне пояснить, что это за особое такое винтовальное нарезное оружие и где его вообще производят. После того вы назначите свою цену за товар и дадите мне задаток в треть от общей цены всей сделки. Ну и мои услуги, они, конечно, тоже будут стоить определенных денег. Для вас это будет...» Меняло задумался и, наконец, выдал свое решение. «Для вас, как для моего уважаемого, и я, право, пожалуй, не ошибусь этому слову, уже постоянного клиента, это будет стоить 10% от общей суммы всей сделки. Да, и треть из причитающегося я бы тоже хотел получить сразу».
«Хорошо», — согласился Егоров. «Меня условия такой сделки вполне устраивают. По самому оружию вам достаточно знать даже его название. Это штуцер, то есть винтовальное нарезное ружье с сокращенной длиной ствола. Производят его у нас в России на Тульском казенном заводе, еще в нескольких небольших частных мастерских, но в очень и очень малых количествах. В Центральной Германии их производят в Тюрингии, в городе Зуле. А на самом юге германских земель в Баварии есть выпускающие эти штуцера мастерские в самом городе Мюнхене. В Пруссии делают тоже прекрасные штуцера в столице прусских оружейников, в городе Золингене. А в Австрийской империи, как я знаю, есть один казенный, еще один частный заводы прямо в самой столице, в Вене. Хорошие и очень качественные штуцера производят валлонские оружейники города Льежа. Ну и еще есть итальянские оружейники в районе Альп, в землях Ломбардии. И город, где они производят эти штуцера и все прочее оружие, называется то ли Сареццо, то ли Сареце, что-то такое близкое по произношению».
«Тише, тише, господин Алексей!» — притормозил его Давид Соломонович. «Моя рука просто не успевает за полетом ваших мыслей. Давайте, повторите все это еще раз и, пожалуйста, медленнее. Мне нужно все в точности и как можно подробнее изложить на бумаге. От этого будет зависеть, как долго станут продолжаться поиски этих самых ваших, как их там, вот-вот, штуцеров».
И деловые партнеры без спешки записали всю требуемую информацию на бумаге. «Так, по поводу цены за ружье», — продолжал излагать Алексей. «Помня вашу разменную пропорцию золота к серебру 1:15, и уже имея свой личный опыт в приобретении нескольких русских тульских штуцеров, я определяю цену одного нового нарезного ружья в сборе со всеми его приспособами и с принадлежностями в 2 золотых монеты номиналом в 500 пиастров каждая. Это очень хорошая цена, уверяю вас. И я тут, конечно же, весьма и весьма переплачиваю, но в то же время прекрасно понимаю, какая трудная задача стоит перед нашими партнерами в их поиске, приобретении и в доставке. Вот, собственно, именно поэтому я и иду на такую дорогую и довольно обременительную для себя сделку. У меня здесь», — и Егоров звякнул кошелем с деньгами, — «33 монеты. А значит, я жду за них 15 новых штуцеров, и 3 золотых пойдут вам в качестве оплаты за все ваши труды и риски. Что вы теперь на все это скажете, уважаемый Давид Соломонович?» Меняло что-то написал на листочке, затем сходил за счетами, долго сидел, двигал костяшки и шевелил губами. Наконец он поднял глаза на Лешку.
— Думаю, мы сможем поработать. Ваши условия, мне кажется, вполне приемлемыми. Можно было бы, конечно, и добавить в цене за закупку оружия».
И, увидев, как возмущенно поднял брови Егоров, улыбнулся.
«Не извольте беспокоиться, Алексей Петрович. Обговоренные условия сделки мы уже не меняем. Меня в ней все устраивает. Давайте я напишу расписку о приеме от вас денег, и мы потом сможем поговорить за что-нибудь другое».
Алексей выдал 10 золотых монет задатка и еще одну авансом за труды. Менялы их все тщательно проверил, и они составили с ним необходимый документ. Можно было все делать и без бумажной волокиты, но предлагать это старому еврею Егоров как-то не решился. Зачем было терять уважение в глазах такого опытного коммерсанта?
«Думаю, ближе к осени я смогу перед вами отчитаться, Алексей. Вам не нужно ни о чем переживать», — успокоил офицера Давид Соломонович. «Когда все будет готово, вас сразу же найдут и пригласят ко мне». «Да кто же не знает, где проживают в Бухаресте зеленые русские стрелки?» — удивился он вопросу Егорова. «Не волнуйтесь. Как только у меня будут хорошие вести по нашему делу, вас обязательно найдут. А теперь давайте просто побеседуем за жизнь. Что вы скажете обо всей этой войне? Ждать ли нам прихода сюда турок?»
И еще около часа провел Егоров в лавке у бухарестского менялы.